Мы с вами говорим о характеристике специального откровения. Это характеристика авторитетность. Мы посмотрели, что это такое, и мы посмотрели, откуда корни бунта против авторитетности, в каком состоянии люди находятся, что им авторитетность Слова Божьего не сильно понятна, не сильно приемлема. И мы сейчас посмотрим на такой раздел, как «Основные конкуренты авторитетности Писания в истории человечества». Любая форма полного или частичного отрицания авторитетности Писания всегда связана со слишком высокой оценкой человека и его возможностей. Человекоцентричность равно наука плюс личные переживания. То есть человек себя высоко оценивает и человекоцентрично. Смотрите, есть два таких ярких момента, как человек выражает свою человекоцентричность и отвергает авторитетность. Одна крайность – это наука, а вторая – это личный опыт. Книга «Харизматики» как раз об этом говорила, когда личный опыт, личные переживания, личные ощущения, личные откровения, личные какие-то пророчества ставятся выше, чем Божье Слово. Авторитетность Слова нивелируется, его роль угасает, его сила становится слабой. Люди ищут чего-то такого личного переживания, ищут каких-то особенных переживаний, каких-то эмоциональности какой-то, каких-то вот таких вот очень таких физических каких-то проявлений, которые бы могли их вот как-то укрепить. Потому что они считают, что Слово Божьего, ну, недостаточно это может сделать. Нужно обязательно много личных каких-то переживаний. Другой вариант – это наука. Это когда науке подчиняется Божье Слово. То есть, если наука это подтверждает, то да. Если нет, не подтверждает, то нет. И даже христиане могут радоваться по поводу, вот наука это доказала, это. Но изначально у них может быть позиция, что то, как наука на это смотрит, это определяющий фактор. Ну, например, если человек, вы в достаточности, наша достаточность во Христе, об этом будете читать. Там, кстати говоря, книга именно этому и посвящена. Как люди уходят от достаточного Христа и достаточного Его Слова для того, чтобы преобразовывать и укреплять всю нашу жизнь. И к чему они уходят в разных сферах христианства. Например, в психологии христианской. Они считают, что то, что психологи-атеисты накопали, которые стартанули с того, что Бога нет, и поэтому мы сами разберемся с человеком, как он устроен, они накопали это, то люди в этом случае берут это все, соединяют, облекают это в библейские там, какие-то формулировки, какие-то библейские отрывки и формируют таким образом христианскую психологию, так называемую. Она не библейская, она христианское учение, христианское такое типа душепопечение. То есть потому что наука над этим. Наука играет более важную роль. И когда вы будете разговаривать, пожалуйста, будьте внимательны и старайтесь всегда, вот когда вы слышите какие-то доводы, старайтесь анализировать, насколько человек из Библии показывает эту идею. Или происходит таким образом. Есть Библия, это, скажем, такой нулевой уровень. Из нее проистекают очень ясные выводы. Например, Бог есть любовь. Или там Бог сотворил мир. То есть очень ясные, четкие выводы отсюда проистекают. Они прямо, вот Библия так. Это кусочек Библии фактически здесь, какое-то убеждение. На основании этих конкретных кусочков мы строим какие-то моменты следующие богословия. Ну, например, Троица так строится. То есть это первый уровень, это уже второй. Троица, например, истина о Боге, о Сыне, о Духе Святом, истина о том, что Бог един, и все это соединяется в одну концепцию, называется Троица. Бог един, и три личности, это не три Бога, один Бог, но три личности вместе. То есть ну, и нужно очень внимательно смотреть, на каком уровне аргументация идет каких-то людей. Люди, которые говорят о христианской психологии, они не говорят только мирскими терминами. Потом это христиане, они в церкви, они с искренним сердцем хотели бы кому-то помогать и стараются это делать. Но то, чем они пользуются, то есть будьте внимательны, насколько это действительно из Библии, или это уже просто какие-то христианские понятия, какие-то христианские термины между собой соединяются. И, по сути, не идет такого конкретного изучения этого текста. А просто в христианской культуре есть какие-то христианские понятия, между которыми идут какие-то размышления. Много уже каких-то мирских там предпосылок и тому подобное. Ну, просто будьте внимательны. Известный апологет Ван Тиль утверждает, что высший и полный авторитет Писания невозможно принять без принятия библейского учения о человеке. В первую очередь необходимо заявить, что протестанты принимают Писание Божьим Словом, на основании его собственного свидетельства, то есть на основании его собственного авторитета. Писание говорит о себе как о единственном свете, который может раскрыть нам истину о фактах и их взаимоотношениях. Все возражения, выдвигаемые против этого убеждения, в конечном счете вытекают из той предпосылки, что человек является высшим авторитетом. И на этом основании должен выступать в роли судьи над всеми притязаниями на авторитет со стороны кого-либо. То есть любой авторитет он как судья оценивает и дает ему там право на существование под собой. Но если человек не является независимым, а вместо того является тем, кем представляет его Библия, а именно Божьим творением и грешником перед его лицом, тогда человеку следует подчинить свое мышление Писанию и в его свете, в свете Писания, пытаться истолковать свой путь. Очень важно, чтобы источник, представляющий авторитетную и суверенную Божью волю, не был загрязнен или смешан с чем-то. По этой причине мы проанализируем, какую опасность представляют собой различные попытки смешения авторитета Священного Писания с человеческими авторитетами. То есть мы посмотрим вот эти конкуренты авторитетности Писания. Несмотря на то, что отрицание власти Писания исходит из одного корня, и этот корень – человекоцентризм, у него великое множество различных форм. Все эти подходы можно разбить на несколько основных групп. Первое. Открытое отрицание авторитетности Писания. То есть, когда люди отрицают достоверность Писания, что это там просто человеческая книга, она ничего там не стоит, религия опиум для народа, выдумка, которую люди изобрели, чтобы управлять массами. Об этом говорит атеизм. Он говорит, Бога нет, а на самом деле все, что в Писании есть, это человеческое изобретение. Второе такое направление, это деизм. Что это значит? Бог настолько трансцендентен, то есть он настолько отдален от людей, настолько он отдален от этого всего, от нашей реальной жизни, от нас самих, что не общается с людьми. Бог так велик, что не может коммуникировать с людьми. Это просто невозможно. Он есть божество, и поэтому никакой связи быть не может. Вроде бы красивая идея о величии Божьей, на самом деле она уничтожает вообще любое преклонение перед Богом. А третье – это либерализм, когда наука авторитетнее Писания. Когда что-то должно подтвердить Писание, и тогда мы воспримем эту часть Писания. И второй раздел – это скрытое отвержение авторитетности Писания. То есть первое – это было достаточно ясное и открытое. Намного опаснее – это скрытое отвержение авторитетности. Оно прячется в каких-то других убеждениях христианских, прячется в каких-то, в богословии прячется просто в жизни христианина. Оно не настолько очевидное. Но оно тоже есть отвержение авторитета Писания. И тоже проистекает из того же корня человекоцентричности. И когда человек стоит как судья над Богом и над его истиной. Отрицание достаточности Писания и заявление о других источниках истины подчеркивается вот именно в этом скрытом отвержении. Смотрите, первое – традиционализм. Традиции церкви играют более весомую роль, чем само Писание. Такое можно много слышать. Там, у нас такая традиция, у нас так принято, мы это вот так делаем. Вместо того, чтобы говорить о том, что давай откроем Писание и посмотрим, чему Писание нас учит. Традиция должна помогать реализовывать Писание в жизни. Традиция – это форма, с помощью которой мы применяем Писание. Смотрите, Писание является ясным. Бог дал нам Писание, чтобы мы понимали его. Когда мы смотрим на какой-то отрывок, это конкретный, ясный отрывок с конкретными моментами, которые там есть. Если мы его анализируем, если мы применяем здравый смысл, историко-грамматический подход, чтобы, учитывая исторический контекст, анализируя контекст самого текста и так далее, то есть мы приходим к одному ясному значению отрывка. Но потом один из нас применяет это значение вот таким образом в своей ситуации, а другой из нас применяет это значение вот так вот. В чем-то это пересекается, а в чем-то мы это по-разному применяем. Но мы применяем один и тот же отрывок. Но форма применения разная. То есть традиция церковная – это хорошее дело, это не что-то плохое. То есть традиция – это просто форма, это когда церковь исследует отрывок, исследует библейское учение, потом говорит, мы в своей церкви это будем вот так практиковать. Мы хотим, чтобы действительно мы преклонялись перед Богом, поэтому давайте на каждом собрании мы будем молиться на коленях. Давайте, это очень хороший момент. И например, начали это делать, разъяснили почему, показали отрывки из Писания, и для церкви это могло быть очень большим обновлением. Потом проходит какое-то время, забыли обновлять эти истины, осталась просто форма, осталась просто традиция. И потом уже кто-то там стоит на коленях, и он уже, по сути, не знает, почему он стоит. Ну, у нас так принято, после там третьей молитвы мы на коленях молимся. Там третья молитва или какая-нибудь. То есть это просто у нас такая стандартная литургия. И в этом уже нет никакой силы, если опять-таки не наполнять Словом Божьим этот момент. Поэтому традиции, они сами по себе не есть что-то плохое. Это есть форма применения Слова Божьего. Но плохо, когда Слово Божье уже где-то теряется, а остается просто форма. Тогда это просто религия, которая выглядит красиво. Для кого-то она привычная, удобная. Для кого-то отказаться от этой традиции – это пойти практически против Бога. Потому что человек привык видеть за этим вот именно христианство, духовность и богопоклонение. У него это уже ассоциируется. Но на самом деле, если эта форма не помогает реализовывать принцип преклонения перед Богом, может быть, нужно стоя начать молиться, чтобы просто люди неожиданно просто как-то по-другому, или я не знаю, или еще как-нибудь. То есть форма это не то, к чему мы должны прилипать. К значению отрывка мы должны держаться его строго. Формы могут меняться. В одной и той же церкви то так, может быть, то так, потом еще как-нибудь. Главное, чтобы это было свежее, действенное обновление истины библейской. Традиции церкви играют более весомую роль, чем само Писание, когда Писание уходит и традиции играют большее значение. Например, представители католицизма и православия говорят, что для того, чтобы Библия была достаточной для ответа на все вопросы, она должна быть написана более конкретно, объясняя каждую ситуацию в жизни. Ссылаясь на недостаток такой конкретности в Библии, такие люди объясняют необходимость обращения к другим авторитетным источникам, способным помочь прояснить мелкие детали жизни. Внизу вы можете видеть ссылочку конкретного православного служителя. И он говорит, что утверждает, что церковь, как живое тело Христа, выполняет божественную миссию прояснения Писания в соответствии с каждой конкретной жизненной ситуацией. То есть как бы идея такая, что богословие, оно внутри церкви. И Библия, она только содействует этому, но она не суть. То есть Библия сама по себе не может родить богословие. То есть преемственность от поколения в поколение церковь хранила вот духовность, и она единственно может разъяснить Писание правильно. То есть тут ставится вот эта вот церковность, или эта духовность, или эта вот традиция, или предание, или вот вообще вот сама вот атмосфера церковности, в ней как бы ключ к тому, чтобы Писание понимать. Писание само по себе недостаточно, они утверждают. У них есть некие традиции, без которых нельзя правильно понимать, нельзя правильно поклоняться Богу. Православная церковь утверждает верховенство церкви над Писанием, так как считает, что Писание дано церковью и может быть разъяснено преемственной церковью. Таким образом, традиции или вот что-то такое вот. Это скрытое отвержение авторитетности Писания. То, что Писание достаточно авторитетное, чтобы быть сильным самому по себе. Второй момент – это мистицизм. Поиск сверхъестественного и руководство сверхъестественного. Когда люди ищут вот каких-то сверхъестественных проявлений, и в этом говорят, что без этого невозможно понимать Бога, должно вот что-то такое быть, такое вот конкретное. Какие-то пророчества, языки там или что-то в этом роде. Третье. Эмоционализм. Поиск эмоционального переживания и руководство этим опытом. Не просто вот открыть Библию, читать это, а вот именно пережить. Это именно вот такой взрыв. И поэтому проповедники или там ведущие собрания ведут так, чтобы вот именно эмоционально люди взбодрились или как-то зажглись. Потому что Писание, разъяснив людям, ну не произойдет того эффекта, который нужен. Нужно действительно эмоционально и сильно воздействовать на людей. Потому что без этого хорошей горящей духовности не получится. И это неправда. Четвертое. Скрытое отвержение авторитетности Писания. Это личные желания, личный опыт и личные убеждения. Да, Писание, да, для меня важно, но вот у меня как бы хочется вот этого. Вот мое счастье вот здесь. У меня вот есть уже некий опыт. Я уже как бы не один год в вере. Я тебе постарше, я тебе скажу, ты делай так. А покажите мне это из Писания. Ага, ты бунтуешь, ты восстаешь против старшего поколения, ты делай так, потому что иначе там то-то и то-то. Да нет, я не бунтую. Покажите мне это из Писания, потому что старшее поколение для меня не окончательный авторитет. Окончательный и высший авторитет – это Божье Слово. Если кто-то считает, что он в старшем поколении, а кто-то в младшем, или кто-то считает, я здесь пастор, а ты не пастор, поэтому делай, как я тебе сказал. Подождите, пастор, покажите мне это из Писания. Ты что, не хочешь слушаться? Будешь на замечании. Это не совсем правильное ожидание послушания. То есть пастор не выше, или старшее поколение, или еще кто-то, он не выше авторитета Писания. Это абсолютно правильно. И пастор, и старшее поколение, и родители для детей, и так далее, и так далее. Они должны показать Писание. Они должны сказать, смотри, как Бог учит, смотри, как Слово Божье определяет. Поэтому ты, как и я, мы должны преклоняться перед этим Словом. То есть смотри, я тебе показываю, или когда мы обличаем кого-то, мы приходим, мы говорим, а, ты такой сякой, я тебе лучше, а ты плохой. Нет, мы не приходим как судьи, мы показываем, смотри, Писание говорит на эту тему так. Преклонись перед Богом. И я точно так же должен преклоняться, как и ты, потому что Писание надо мной, а не я над тобой. Но это можете назвать личные желания, опыт, убеждения. Можете это как четвертое написать. Личные желания, опыт, убеждения. А то, что у вас четвертое, у меня пятое. Различные современные формы человекоцентризма. И я уже говорил, мы уже говорили, разные формы человекоцентризма, которые существуют. Дальше мы увидим еще другие моменты, но на сегодня мы уже закончим, потому что это не так легко. Я очень хотел, чтобы мы дошли до некоторых тут утверждений, но значит в следующий раз. Смотрите, библиологию мы закончим еще за две сессии. За одну-две сессии. Я, может быть, постараюсь так, чтобы мы могли... И после библиологии мы перейдем к тому, как правильно работать с Писанием, как его правильно толковать и так далее.